Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия». Мы продолжаем наши беседы по истории древнехристианской церкви. На прошлом нашем занятии мы говорили о том печальном положении Византийской империи, в котором она оказалась во второй половине XI столетия. И мы говорили, что из этого печального положения ее вывел император Алексей I Комнин. В истории Византийской империи этого периода, в церковной жизни Византийской империи этого периода, немалое значение играют крестовые походы, которые начинаются с конца XI столетия. Собственно, крестоносное движение было вызвано суммой различных причин. Главное из них – это то, что святыни христиан находились в пленении у арабов. Халиф Хаким разрушил в XI столетии храм гроба Господня. Многочисленные паломники с Запада видели, что иногда совершается поругание христианских святынь. Ну, были другие причины, но мы не будем, собственно говоря, говорить о обстоятельствах, в которых формировался первый крестовый поход. Мы поговорим сейчас о самих событиях этого похода и о роли Византийской империи в этом крестовом походе. Крестовый поход был объявлен, крестоносные армии двинулись на восток, и к концу 1096 года они начали одна за другой прибывать к Константинополю. Император Алексей I, который желал получить наемников для укрепления своей армии, для того, чтобы расширить территорию империи, столкнулся по существу дела с варварским вторжением в пределы византийского государства. Для него это была сложная ситуация, однако он обеспечил франкские армии продовольствием и направил войска на охрану дорог, через которые они проходили. По пути следования западных армий происходило множество инцидентов и конфликтов. Западные солдаты не привыкли к дисциплине, и даже их начальники не всегда могли сдерживать свои грабительские инстинкты. Тем более, что это была во многом нерегулярная армия, а люди случайно набравшиеся. И народ вооружался, чтобы отбиваться от мародеров. Византийские армии сопровождали деяния, предпринимали энергичные ответные меры. И напряженность возрастала. Солдаты, западные солдаты, дивились на другой уровень цивилизации, на куда более зажиточную жизнь, чем они видели у себя дома. Они ожидали, что восточные христиане будут весьма похожи на них, а вместо этого видели людей, говорящих на странном языке, придерживающихся странных обычаев и совершающих странные богослужения, как казалось, западным участникам крестового похода. Эти грехи, которые, как им объясняли, погибали от турок, жили вполне довольны и счастливы, и совсем не встречали их как избавителей и освободителей. Более того, византийцы почему-то не разделяли их горячего желания немедленно броситься в бой с неверными. Руководители похода тоже чувствовали себя весьма разочарованными. Грубые, неотесанные западные рыцари, привыкшие к весьма примитивной жизни в своих голых каменных замках, были глубоко потрясены богатством и великолепием византийского двора, разработанными до мельчайших деталей церемониями и изысканной вежливостью придворных. Конечно, все это задевало их самолюбие, ранило их гордость. Они в ответ могли только хамить, вести себя как невоспитанные подростки, так скажем. Византийцы, которые имели по соседству славянские церкви, давно привыкли к различным литургическим обычаям и разным языкам. То есть они меньше были склонны удивляться чему-то новому, поскольку реальное разнообразие жизни, в том числе и литургической жизни в рамках Византийской империи, оно было. Славяне, армяне, грузины служили на своих языках, имели какие-то свои обычаи. Но византийцы, привыкшие к разнообразию, к разным языкам, к обычаям разных народов, видели в рыцарях только лишь неуправляемых и неотесанных забияк, которые годны лишь на кулачную разборку, лишены стратегического чутья. Западные воины представлялись им людьми, неспособными сколько-нибудь оценивать обстановку, соотносить с этой обстановкой свое поведение. Византийцев потрясало неумение и нежелание франков держать свое слово, поражало неприятие культуры. Восточные христиане были глубоко шокированы, когда они видели западных священников и епископов верхом на конях в полном боевом вооружении. Первый крестовый поход знаменовал собой такую вот встречу культур, и, конечно, от встречи и Запад, и Восток испытал разочарование. Запад надеялся на торжественный прием, прием был торжественный, но Запад надеялся войти в каком-то величии, как освободители, но они чувствовали себя ущемленными в силу большей высоты византийской культуры. Восток увидел западных братьев-христиан тоже в неприглядном свете. Но самое главное, цели двух сторон, встретившихся в окрестностях Константинополя, были совершенно различными. Крестоносцы стремились к захвату Палестины и к созданию собственных княжеств на Востоке. А император Алексей I стремился к отвоеванию законной имперской территории. Он думал, что западный крестовый поход и западные войны будут ему полезны для того, чтобы восстановить господство христиан на Востоке, восстановить былые имперские границы. И цели разные. И со временем, надо сказать, что вот неприязнь, недоверие обеих сторон друг к другу только возрастали. Все встречи, все проводимые по указанию сверху дебаты только ухудшали дело. Они выявляли и подчеркивали различия не только в политических взглядах, но и в богослужении, и в богословии. То есть они подчеркивали, что встречаются по существу дела разные культуры, разные цивилизации. Однако пока обе стороны были заинтересованы друг в друге, император Алексей мог предоставить переправу через пролив, он мог дать солдатам запасы и снабдить их проводниками, а крестоносцы обеспечивали его теоретически бесплатной армией, хотя уж не такой она и была бесплатной. Император Алексей I прекрасно понимал, что крестоносцы преследуют свои собственные интересы. Однако влиять на них было вне его сил, и коль ситуация так складывалась, то следовало извлечь из нее максимальную выгоду. В общем-то, если крестоносцам удастся создать свои государства в Палестине, это будет не то, чего хотела империя, но это будет не так уж и плохо. По пути они разгромят турок, и имперские земли вернутся в пределы империи, а христианские государства в Палестине смогут стать буфером, которые будут сдерживать дальнейшие мусульманские вторжения. О полной независимости маленьких государств речи не шло, да в то время эту полную независимость было невозможно обеспечить. Речь шла лишь о том, чьими вассалами станут эти новые маленькие государства. Император Алексей I, естественно, полагал, что они должны стать вассалами византийского императора, войти в подданство Византийской империи. И поэтому он в обмен на помощь требовал от каждого вождя крестоносцев дать ему клятву, клятву вассала своему сюзерену. Но по образцу, который император позаимствовал на Западе. Вассал обещал честно возвращать все завоеванные земли императору, а в новых государствах признавать его своим верховным правителем. В обмен на клятву Алексей I был готов очень щедро одарить каждого вождя крестоносцев. Каждый из вождей, которые прибывали в Константинополь поочередно, попадал на аудиенцию к императору, получал царские щедрые подарки и после более или менее длительных переговоров приносил требуемую клятву. Кто-то делал это сразу, кто потому, что действительно был очарован императором, кто, потому что не верил ни в какие клятвы, но больше всех понимал, что без помощи императора любая экспедиция подобного рода была обречена. Ну, вот Готфрид Бульонский, например, поначалу отказывался принести клятву. В ответ Алексей I урезал продовольствие его войскам. Поголодав несколько дней, Готфрид бросил свои войска на штурм Константинополя. Было это в Страстной четверг. Византийцы были глубоко шокированы таким нечестием западных варваров, вынуждавших их сражаться в столь святой день. Однако им пришлось ответить лотарингцам. Имперская гвардия быстро усмирила забияк, и Готфрид почувствовал реальную силу империи, быстро принес необходимую клятву. Дольше всех сопротивлялся Раймунд Тулузский. С одной стороны, он из всех крестоносцев был ближе всего к папе, и, естественно, считал себя сюзереном всех взявших крест рыцарей. С другой стороны, Раймунд также претендовал на руководство походом и опасался, что, приняв клятву, он попадет под власть Боемунда, сговор которого с императором он подозревал. Раймунд лишь после длительных переговоров согласился принести несколько измененную клятву. К тому же весьма скоро он убедился, что император не питает особой любви к Боемунду. В конце концов, именно у Раймунда Тулузского сложились самые лучшие отношения с Алексеем I. В мае 1097 года последние подразделения крестоносцев были переправлены через Босфор. Надо сказать, что первыми пришли из крестоносцев и прошли через Босфор и отправились вглубь Турции беднота, не рыцарские подразделения, а простой народ, возглавляемый Петром Пустынником. И турки-сельджуки довольно быстро разбили вот эти отряды Петра Пустынника. Но сельджуки, разбив отряды Петра Пустынника, подумали, что все остальные крестоносцы, которые следуют за ними, они такие же несерьезные. Перестали воспринимать крестоносцев всерьез и серьезно просчитались. Крестоносцы сразу осадили Никею, и через несколько недель город сдался императору. В руки Алексея I попала громадная казна и семья султана Кылыч-Арслана, в том числе и его любимая жена. Император щедро наградил крестоносцев, которые, тем не менее, были весьма разочарованы тем, что им не удалось пограбить город, этого им император не позволил. Еще более они были озлоблены, когда узнали, что Алексей I без выкупа отпустил семью султана и даже снабдил их проводниками и сопровождением, чтобы они могли в безопасности достигнуть его лагеря. Крестоносцы поговаривали о предательстве, хотя это была лишь любезность, которую император оказал поверженному врагу. Крестоносцы направились на восток, и 1 июля их атаковали основные силы турок при Дарилее. В результате кровопролитного сражения войска султана Кылыч-Арслана были разгромлены. Даже его сокровищница попала в руки крестоносцев. Дорога через Малую Азию была открыта, и в течение большей части пути христианская армия страдала больше от голода, жажды и жары, чем от турок. А Алексей I тем временем взял Смирну, Эфес и ряд других городов на Эгейском побережье. Постепенно владычество греков в Малой Азии восстанавливалось. В эту пору взаимоотношения между Византийской империей и крестоносцами были еще весьма хорошими. Алексей I снабдил западную армию проводниками и дал сопровождение отряд инженерных войск под началом одного из византийских военачальников. Когда крестоносцы достигли гор Тавра, они нашли себе союзников среди армян, которые компактно проживали в Малой Армении. С их помощью Балдуин, брат Готфрида Бульонского, основал первое крестоносное государство, графство Эдесское. В октябре 1097 года крестоносцы начали осаду Антиохии. Это казалось безумным предприятием, их армия была недостаточно большой, чтобы полностью блокировать город. Стены Антиохии были достаточно мощными для шторма. В свое время, в 1085 году, турки взяли великий город через измену. И нынешний правитель города также боялся измены. Поэтому часть христиан была изгнана из города, церкви были осквернены, патриарх Иоанн и часть его окружения были брошены в темницу. Через несколько месяцев осады крестоносцы находились в самом плачевном положении. Город по-прежнему был неприступен. Среди крестоносцев царили голод и эпидемии. Турки постоянно тревожили крестоносные отряды вылазками. Мусульманские правители соседних городов собирали громадную армию в помощь осажденным. Большой поддержкой стал прибывший к Антиохии английский флот. С этим флотом император Алексей I послал крестоносцам инструменты и материалы для сооружения осадных башен и метательных машин. Огромную помощь крестоносцам оказал византийский остров Кипр. С Кипра регулярно поступали припасы для крестоносцев. Патриарх Иерусалимский Симеон организовал помощь на Кипре. Он был изгнан из своего города турками и пребывал в изгнании на этом острове, и там была такая мощная иерусалимская диаспора, и, конечно, они радели об освобождении своего родного города и оказывали поддержку крестоносцам. Папский легат епископа де Мар ле Пуи поддерживал добрые отношения с патриархом Симеоном и написал от его имени послание ко всем западным христианам с просьбой о немедленной помощи. Послание это может пролить свет на церковную политику, которую планировал этот самый епископ Адемар. Патриарх обращается ко всем верным Запада, как глава всех епископов и греческих, и латинских на Востоке. Он называет себя апостольским патриархом и объявляет, что своей властью отлучает от церкви каждого христианина, не исполнившего своих крестоносных обетов. Совершенно очевидно, что это язык независимого иерарха, и Адамар никогда не вложил бы его в уста человека, которого он намеревался подчинить римскому епископу. Каковы бы ни были планы самого папы Урбана относительно восточных церквей, его легат совершенно определенно не проповедовал верховенство римского престола. Между тем, Боэмунд к этому времени определился в своих планах. Он решил стать правителем Антиохии, и для этого нужно было удалить византийцев. Обманом он вынудил византийского полководства с его отрядом вернуться в Константинополь, а затем распространил слух среди своих солдат, что византийцы их предали. А раз предали, они уже не могут претендовать на город в случае его взятия. Приходилось спешить. К Антиохии подходила громадная мусульманская армия, и крестоносцы могли очутиться между молотом и наковальней. В конце концов, Боэмунду удалось договориться с одним горожанином, и вот тот открыл ворота крестоносцам. На рассвете 3 июня 1098 года Антиохия была взята. К вечеру в городе не оставалось ни одного живого мусульманина. Город снова был христианским. Однако припасов в нем не было, крестоносцы были истощены, а к Антиохии уже подходили передовые отряды мусульман. Город был вновь осажден, и крестоносцы оказались в отчаянном положении. Единственная надежда была на византийскую армию, которая уже вышла из Константинополя. Однако, к несчастью, император Алексей I встретил по пути графа Стефана де Блуа, бежавшего из-под осажденной Антиохии, за день до ее взятия. И тот рассказал Алексею, что крестоносцы наверняка уже разбиты. И Алексей понимал, что победоносные турки будут теперь развивать свое наступление, и спешно повернул к столице, чтобы не оставить без прикрытия свои фланги. Когда новости об этом дошли до крестоносцев, они почувствовали себя преданными. Им оставалось надеяться только на себя. Они напали на лагерь, осаждавший город мусульман, напали с такой храбростью, на которую бывают способны обреченные люди. И эта вот отчаянная храбрость обреченных принесла им победу. Армия громадная, но раздираемая противоречиями мусульманская армия была разбита. И теперь Боэмунд мог требовать своих наград. Упирая на предательство византийцев и на свои заслуги, он, несмотря на все протесты Раймунда Тулузского, убедил остальных отдать ему город. Так в нарушение клятвы было создано княжество Антиохийское, и возникло второе государство на Востоке. Следует отметить еще один важный эпизод. Когда крестоносцы взяли штурмом мусульманский город Альбара в окрестностях Антиохии, они поставили там своего латинского епископа. Он был назначен на это место, потому что там не было местной епископской кафедры. Пока еще никто не воспринимал как реальность раскол между греческой и латинской церквами, и никто не думал о создании параллельной иерархии. И новый епископ Петр Нарбонский, несмотря на всю свою латинскость, был хиротонисом патриархом антиохийским Иоанном, который был восстановлен крестоносцами на своей кафедре после захвата города и повсеместно почитался как исповедник. Но вот этот вот эпизод с поставлением латинского епископа послужил началом для возникновения латинской иерархии на Востоке, параллельной иерархии. Покуда армия отдыхала и перестраивалась, в городе началась эпидемия. Жертвой эпидемии пали многие крестоносцы. Самой тяжелой потерей была смерть папского легата, епископа Дамара Лепуи. Он был мудрым и терпимым человеком, и его сдерживающее влияние на армию было огромным. Он всегда выступал за тесное сотрудничество с местной христианской иерархией и за уважение прав местных христиан, потому что он понимал, что крестоносцы на Востоке могут опираться на местных христиан. Если с местными христианами будут хорошие отношения, то положение крестоносцев на Востоке будет прочно. В армии более не было человека с подобным авторитетом, и после его смерти некому было умиротворять раздоры и склоки руководителей похода и тушить враждебные отношения к местным христианам. И все противоречия выплеснулись наружу. Алексей I просил подождать прибытия его армии, чтобы вместе выступить к Иерусалиму. Однако его ждать не стали. Боэмунд остался в Антиохии, а сильно поредевшая армия, возглавляемая Раймондом Тулузским, выступила в поход. 7 июня 1099 года крестоносцы подошли к Иерусалиму. Ну, об этом будем говорить уже на следующем занятии. Всего всем доброго, до свидания, с Богом, оставайтесь.